«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне одной женщины, заключенной в России, стало меньше. На свободу по условно-досрочному приговору вышла Евгения Васильева, бывшая глава оборонсервиса. Однако не все россияне однозначно и одинаково относятся к этому решению. Мы назвали нашу сегодняшнюю встречу и нашу беседу «УДО для избранных». А наш гость Валерий Борщов, член Московской хельсинкской группы, бывший депутат Государственной Думы и глава правозащитной фракции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, заслуженно ли обрела свободу Евгения Васильева?
Вы знаете, я обычно всегда радуюсь, когда какой-то зэк выходит на свободу. Кто бы то ни было, я знаю, что такое тюрьма, я знаю, как она ломает людей, я знаю, как это страшно, особенно для женщин. И тут бы порадоваться за даму, которая обрела свободу. Но что-то радость не возникает. Не возникает даже не столько из-за нее, сколько из-за того, что творила власть с этим. Как она нас дурачила, как она нас обманывала. Понимаете, вот если действительно, если бы они сказали, что вот мы выпускаем Васильеву, там вот вся эта процедура, и теперь будем и дальше так выпускать. Ну, например, статья Уголовно-исполнительного кодекса, где речь идет об условно-досрочном освобождении, написано, что просители оного, или заключенные, или адвокаты, должны обязательно указать, что они раскаялись в содеянном. В Уголовном кодексе нет этого требования, 79-я статья. А вот в Уголовно-исполнительном кодексе есть. Честно говоря, это бред. Потому что человека, когда судят, он защищается, адвокаты защищают. Они спорят с обвинителем. Ну, суд, естественно, берет сторону обвинителя. Но это не означает, что подсудимый должен с ним согласиться. И суд не принимает решение, чтобы он признал себя виновным. Он его наказывает. А вот по нашей системе, для того, чтобы получить УДО, обязательно в большинстве случаев надо писать, что человек признает вину. Как известно, Васильева не признала вину. Ну, то есть там адвокаты немного слукавили, они написали, что вот она вернула такую-то сумму, а это своего рода раскаяние. Ничего подобного, она вернула сумму, потому что это суд указал эту сумму. Раскаяния не было. Хорошо, если бы вдруг сказали, что да, друзья, действительно, это ошибочная норма, тут коллизия между УК и УИКом, поэтому вот впредь мы будем поступать так, как с Васильевым. Но я этих речей не слышал. Более того, я уверен, что так и не будет. Что это исключительная вот такая эксклюзивная ситуация, специально для Васильевой, когда то, что она не признала вину, а колония все равно пишет ходатайство в условно-досрочном освобождении. Далее. В том же самом УИКе написано, что повторное, если, допустим, отказали в УДО, то повторное заявление он может написать через 6 месяцев. Почему через 6 месяцев? Потому что, чтобы убедиться, как человек ведет себя, как он действительно опасен или нет. Потому что в Уголовном кодексе сказано, что исправился и не опасен для общества. Ну, насчет исправился – это ерунда. Как известно, колония никого не исправляет. Да и сами тюремщики говорят, что нет у них такой цели. А вот опасен и не опасен для общества – это действительно критерии. Ну вот, 6 месяцев Васильева сидела 3-4 дня. Что можно узнать за 3-4 дня? Вот приехали члены президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин и Лена Масюк и хотели к ней пройти. Ну, посмотреть на нее, как она там живет. Они долго их не пускали, потом пустили Бабушкина, а Лену не пустили. Почему? Да потому что Лена в СИЗО встречалась с Васильевой. Она ее видела. Бабушкин, хоть и разговаривал с этой женщиной, но сказал, у меня нет стопроцентной уверенности, что я разговаривал с Васильевой. Стопроцентно я это утверждать не могу. Если бы Лена прошла бы, она бы знала, но ее не пустили. Поэтому все те слухи, все те предположения, а был ли мальчик, то есть была ли девочка в колонии, они правомерные. Неправомерно, потому что вот этот казус графа Монте-Кристо, когда в камере сидит вместо тебя другой человек, он весьма, в общем-то, действенный. Он во всем мире используется и у нас, и в наши времена. Молва об этом идет, слухи множатся. И относительно Васильевой были такие, ну, почему же они не пустили? Они не пускали членов общественной наблюдательной комиссии, что является откровенным нарушением закона. Это называется воспрепятствование общественному контролю. Не пустили. Их надо наказывать. Нет, никто их не наказывает. То есть система пенцитарная и правоохранительная защищала Васильеву как вообще самую родную и близкую. Ну, что они могли написать действительно за эти 3-4 дня? Ну, да, они там написали, что она якобы участвовала в художественной самодеятельности. Таких данных нету, по-моему, это выдумка. Вот. Она хорошо заправляла постель, охотно верю, что это достоинство, наверное, у нее есть. Да, она там, у нее обязанность была поливать цветы, ну, благородное дело поливать цветы, молодец. Но как можно на этом основании делает заключение о личности, о том, что вот они считают, что он достойный. Если бы это была норма, если бы всегда бы наши колонии, руководство, всякое ходатайство поддерживали, о чем тут говорить? Так все же как раз-таки наоборот. Только 30% тех, кто подают, они снабжают такой сопроводилкой, что подходит. Более того, делается все, чтобы человек не получил УДО. Ну, например, простой путь. Вот есть статья о наказаниях. Там две части. Первая часть, где дается закрытый перечень злостных нарушений. Действительно, злостные нарушения не указаны. А вторая часть написана, что если повторное нарушение установленного порядка, то тоже будет считаться злостным нарушителем. Что такое установленный порядок? Не застегнул верхнюю пуговицу, вовремя не поздоровался, там, сделал в жару пилотку и прочее, прочее. И вот два таких поступка, и ты уже в ШИЗО, ты уже злостный нарушитель, и не видать тебе УДО. То есть этим колония пользуется весьма активно. Здесь вообще она не успела заработать никакие наказания, но, видимо, они не собирались, но она и не заработала поощрений. А в характеристике для суда тоже важно, были ли поощрения. То есть мы видим, что здесь, конечно, такая вызывающая, демонстративная ситуация, когда вот мы делаем так. И когда правозащитники попытались что-то узнать, что-то выяснить, им также не лезьте, это не ваше дело. Грубо, демонстративно, что вот мы делаем так. Это одновременно на фоне, по соседству с другим процессом над Олегом Сенцовым, где вообще тоже плюют на общественное мнение, на общественную позицию, дают 20 лет. А здесь все в растерянности. Все, вот, ну хорошо, я не сторонник того, чтобы за экономические преступления сидели в тюрьмах, тем более женщины. Можно найти другие формы наказания, там не обязательно лишение свободы, не обязательно тюрьма. Но ведь здесь же действительно вызывающий случай. И им не хватило терпения там еще 5 месяцев подождать. Ну пусть было бы 6 месяцев, как положено, как это вообще требуется. Нет, не было этого. Понимаете, в этом есть какая-то демонстрация всему обществу, что типа того, ладно, вот так случилось, вот получилось, что ее там это посадили, какие-то там силы в этом споре победили, но вы не думайте, это правосудие наших не касается, наши идут по другой системе, по другому правосудию, да и правосудие ли это. То есть, понимаете, мы возвращаемся, в общем-то, к тем временам, когда действительно трудно говорить о судебной системе, да и о пенитенциарной системе. Ну что, начальник колонии не понимал ли, что он не может писать положительное заключение, если у него человек был 3-4 дня, да еще не признал свою вину, не раскаялся? Не писал он никогда таких положительных заключений в таких случаях. Даже если не 3-4 дня, а 6 месяцев. А тут написал. И более того, вообще не допускал туда членов общественной наблюдательной комиссии, членов президентского совета. И мне кажется, этот факт чрезвычайно важный. И когда вот Алла Памфилова написала обращение о том, чтобы с этим разобраться, вот, мне кажется, у власти два выхода. Или она должна признать, что здесь нарушение, и наказать виновных, или она должна признать, что это норма. То есть должен быть созван пленум Верховного суда, который должен осудить правоприменительную практику требования от сидельца признания вины. Это действительно абсурд, только это надо сделать на правовом уровне. Вот пленум Верховного суда должен принять решение, и это для судей как закон. Вот. И действительно, чтобы не было искусственного воспрепятствования до. А то вот помните, как с Платоном Лебедевым, там тапочки фигурировали.
Нет, я помню, Ходорковскому дали замечание за то, что он поделился лимоном.
Да.
Не то, что отобрал у кого-то лимон,
да,
а поделился, ему за это еще.
Да, да. Так нет, тут таких историй безумно. Я помню, как Трепашкина, тоже нарушение, он стоял спиной к начальнику колонии. Тот сказал: ты почему не здороваешься? Я вас не видел. Как это не видел? Я тебя видел, а ты меня не видел.
Но Трепашкина нет. Я хотел его пример привести как раз тот, о котором вы просите. Его выпустили по УДО, он был у нас здесь в студии, его отсюда вечером опять забрали в тюрьму на 4 года.
А вот.
Помните такой случай? Сказали, что мы его по ошибке выпустили.
Да.
Он после того, как он стал не стал молчать, а стал выступать по радио «Свобода», его на следующий день арестовали и опять сослали в ту же колонию. Так
нет, действительно, УДО, я ж называю цифру 30%. 30% положительных. Поэтому то, что общество... Вы знаете, это действительно плевок обществу. Это демонстрация, причем грубая демонстрация, наглая демонстрация. И вот, знаете, как-то даже не только власть. Вот я слушал правительственный юрист Михаил Борщевский, тоже как-то обижается на правозащитников. Чего это они требуют для нее строгости? Они должны, наоборот, ее защищать. Должны, наоборот, призывать гуманизм. Так. Гуманизм, конечно, весь прекрасно, но есть закон, а потом гуманизм должен быть тогда для всех. Ради Бога. Я бы не спорил бы, если бы действительно вот сказали, все, вот раньше было неправильно судо, все, что мы делали, это ошибка, вот теперь будем делать так. Но я думаю, такого не будет.
Да, своим все, врагам закон.
Да, да.
Давайте тогда дадим слово Александру Гольцу, военному обозревателю интернет-издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, означало ли вообще хотя бы формальное осуждение Евгении Васильевой признание косвенной коррупции в Министерстве обороны времен Анатолия Сердюкова?
Да нет, конечно. Надо ясно отдавать себе отчет. Боже упаси мне говорить, что Сердюков и Васильева – ангелы. Они вели нормальную жизнь путинских вельмож. И я уверен, что подобные дела можно завести немедленно против десятка, доброго десятка или нескольких десятков жен и любовниц путинских начальников. Но надо отдавать себе отчет в том, что в этой истории Васильева была, конечно, заложницей. Между пацанами возникли терки. Чтобы решить эти терки, ее взяли в заложники. Терки разрешились, но попутно выяснилось странным образом, что для обоснования того, чтобы взять ее в заложницы, потребовались гласные обвинения. Ну, мы прекрасно помним эти демонстрации по телевидению и так далее. Но в скобках я замечу, что история про то, что человек продавал госимущество дешевле, чем мог бы продать, чрезвычайно трудно доказуемо. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Ну, так или иначе. Она оказалась случайно замешана в этой деле. И когда проблема была разрешена, стали думать, как вот потихоньку отползти от этой истории. Произошло крайне неуклюже. Да, конечно. Но так иначе российская власть не действует. И простите, я что-то не вижу по федеральным каналам репортажей об освобождении Васильевой. Я хорошо помню, как ее посадку освещали все федеральные каналы. Вот как-то так выяснилось, что лучше на это не обращать внимания. Я думаю, 90% российского населения вовсе не в курсе, что страшную коррупционерку Васильеву втихаря освободили.
Да, я помню, как Аркадий Мамонтов в своем специальном корреспонденте прям клеймил позором всю клику женщины Сердюкова, он говорил, там же несколько их было на ключевых постах. А вы верите, что она вообще все 34 дня была в колонии, Валерий Васильевич?
У меня нет в этом уверенности отнюдь. У меня даже нет уверенности, что она там была неделю, потому что это надо было проверять, надо было дать возможности. Были правозащитники, которые знают, та же самая Елена Масюк, она, если бы ее пустили бы, она бы ее увидела и бы сказала, да. Потому что остальные, там какой-то член УНК проходил мимо церкви, где-то увидел и говорит, да, вроде бы это она, но это не аргумент. Поэтому, вы знаете, такие вещи происходят, когда под место одного сидит другой, и это не только у нас в стране. Тут умельцы этого дела умеют это, а потом это делается за хорошие деньги, а в данном случае действительно дело не в деньгах. Я так полагаю, что был хороший звонок, что было хорошее указание, как что было. Поэтому нет, у меня совсем нет уверенности, что она там сидела 3-4 дня.
А вообще, насколько законно, что другой человек платит штраф за коррупционера? Потому что я помню, за Ходорковского предлагали люди заплатить, а ни у кого не брали. Он именно должен был заработать, я помню, в колонии за миллиарды.
Такого требования нет, чтобы он должен заработать. Человек может заплатить деньги, и вместо него может... Это не
нет, важно. Ему не давали пользоваться магазином за свои деньги, миллиарды, вот, о которых вы говорите. Он не мог... Они говорили, откуда они у вас?
Ну вот, нет, ну, это уже нарушение по отношению
конечно,
к Ходорковскому.
Я тогда, я помню, Людмила Улицкая написала с ним интервью. Оно заняло первую премию в журнале «Знамя», и из этого гонорара он ел месяц, потому что это были его трудовые.
Нет, это чушь, так сказать, насчет того, что трудовые, потому что, в принципе, можно, мы, вот, былые времена, там, 70-е годы, я вот сотрудничал с фондом Солженицына, я сам посылал деньги, свои деньги в лагеря.
При застойном Брежневе.
При застойном Брежневе, это было нормально, и деньги, и посылки, вот у нас был свой такой, так сказать, у нас такая группа была, вот, Флора Хачатурян, моя подруга, она в ее комнате там тушенка, гречка, приходили там вещи, приносили, там передавали.
Это зэкам. А их женам на воле давали деньги, я помню.
Да, это была норма. Да, и сейчас можно. И все. Поэтому Ходорковского просто гнобили. Ну, это просто вот иллюстрация того, какое правосудие для всех и правосудие для избранных. Ну, Ходорковский не для всех, он, конечно, для них особый человек, и они гнобили его по-особому, но, в принципе, конечно, а тут то, что заплатил отец, в этом нет. Нарушение – это нормально. Это нормально.
Ну, там сомнительное происхождение, что он накануне взял на такую же сумму кредит у государства.
Вот это уж точно сомнительное. Вот. Ну, честно говоря, откуда он взял деньги, в конце концов, это бог с ним. Это меня не так сильно волнует. Меня волнует вот это растление правовых людей, которые, правоохранителей. Потому что вот то, что они творят, дело же не в том, что там, так сказать, вот это. А дело в том, что, в общем-то, у них появляется естественное пренебрежение к закону. Естественно, неуважение к закону. Если он может сделать по указанию это, то он завтра по указанию сделает пресс-хату. И таких фактов немало.
Да, но он иногда играет злую шутку, когда закон исполняет зарубежное правосудие. Наши тоже думают, что так сойдет, а оказалось, что, вот, например, сейчас штрафанули Россию за то, что Arctic Sea она арестовала.
Да.
Тоже думали, что, может быть, деньгами можно, а нет. Правосудие на Западе не купишь.
Нет. Я вот был в Англии, в Лондоне на процессе там Карпов.
Следователь Магнитского.
Да, следователь Магнитского. Он подал в суд, и когда мы пришли на этот первый суд, там был у него мощный, известнейший адвокат. И вот так и проводили, и ситуация была такая, что неужели он выиграет? То есть настолько все серьезно, то есть там никаких не было таких поддавков. Вот. Нет, увы, он проиграл, и естественно проиграл, потому что действительно работает правосудие, даже несмотря на то, что адвокат был известный человек и такая мощная фигура. Вот. А у нас, увы, то есть это гвоздь в крышку гроба нашего правосудия.
Вопрос Александру Гольцу. Вот Элла Панфилова так откликнулась, что начало истории оборонсервиса было постыдным, а окончание шокирующим. Как вы считаете, вот это даже, по-моему, еще мягко сказано. Вам слово, Александр.
Ну, это очень точное определение. действительно, опять-таки повторю, начало истории оборонсервиса не имело, вся эта история не имеет никакого отношения к правосудию. Речь идет о том, что большая группа высокопоставленных российских чиновников объединилась для того, чтобы свергнуть министра обороны. В качестве мощного рычага этого, с тем, чтобы он не сопротивлялся, был арест и возбуждение уголовного дела в отношении Василия. Мне представляются те аргументы, которые приводило следствие, не слишком весомыми. Но, как мы понимаем, шить дело в этих обстоятельствах не представляется, не составляет большого труда. Эти люди, они, я имею в виду людей, приближенных к Путину, они живут вне рамок российского закона. Закон применяется только в случае разборок между ними. Увы, я использую жаргон уголовников, но это именно так. Обычные законы в этой системе не действуют. И при всем уважении к правозащитникам, мне кажется чрезвычайно наивным говорить о том, что вот нарушена эта норма закона, нарушена та норма закона. И, ну, не действует этот закон в отношении людей, которые живут в России по понятиям. И бессмысленно апеллировать к здравому смыслу, к логике, к чему-то. Да, бессмысленно говорить о том, что вот соблазняют несчастных правоохранителей нарушать закон. Они давно соблазнены. Они давно понимают, каждый прокурор, каждый начальник отдела милиции, они прекрасно понимают, что эта система позволяет им отличным образом зарабатывать на своем конкретном уровне. В отношении бизнесменов, которым выпало несчастье жить на этой территории, и так далее, и так далее. Никто соблазнять уже никого не надо. Если о чем-то я и думаю, так это о том, какая дьявольски тяжелая работа будет предстоять тем, кто рано или поздно придет на смену этому режиму. Потому что это будет дьявольски трудно. Вот миллион человек из ниоткуда не возьмешь. И вот будет очень трудно восстанавливать веру в закон среди правоохранителей. Понимание, что закон существует, что закон не есть телефонный звонок откуда-то сверху, что закон не есть произвол. Вот это будет чертовски трудно сделать.
Ну, у нас есть опыт хрущевской оттепели, там даже больше был Советский Союз еще с 15 республиками. Тем не менее, восстановили доброе имя многих.
Нет, вы знаете, я хочу возразить Александру насчет наивности. Вот я занимался делом Магнитского, пришел сразу со своей группой через день после его смерти, когда, в общем-то, мы собрали материал, подготовили акт расследования. Нам почти год не отвечал, мы послали и президенту, и генеральному прокурору, и директору СИН, везде послали. Нам целый год. Да, и повесили на сайт. Вот, потом...
Вы выступили еще в некоторых средствах массовой
информации. Да, в средствах массовой информации. Приехали, сделали фильм. Мы стали рассказывать о нарушениях закона по отношению к Магнитскому. И дело не в том, что появился список Магнитского. Это ладно. Но дело в том, что наш акт о расследовании приобщили к делу Следственного комитета. Дело вела следователь Ломоносова. И, в общем-то, все шло к тому, что мог состояться процесс над виновниками смерти Магнитского. Вот. Но потом ее убрали, поставили Стрижова и закрыли и дело. Это было политическое решение. Так что, в принципе, такое разоблачение и установление нарушения закона отнюдь не бесполезная вещь. Во всяком случае, естественно, за это приходится платить. Вот я был председателем комиссии, теперь, в общем-то, я не председатель, и это было ожидаемо. Вот, но... вот эта фактура, когда, в общем-то, мы преподнесли, она сыграла большую роль.
Да, но тогда отчасти повезло семье Магнитского, что президентом был Дмитрий Медведев с 2008 года, в 2009 году погиб Магнитский. Ну, а потом не повезло, что стал другой президент, и он все это отыграл назад.
Ну да.
А как, Павлович, вот сначала же Васильева была в такой роли обороняющейся, хотя она это по созвучию каламбуру из оборонсервиса. Помните, к ней приехали довольно бестактно следователи, когда у нее в тапочках был министр обороны, уже к тому времени отставной, то есть хотели ее все-таки унизить. Видно, что, как Александр говорит, боролись какие-то группировки.
Боролись, это несомненно, да. Ну что ж, она почувствовала, что ее люди победили. Она поняла, что ее группа, в общем-то, одержала победу. Это было и понятно, когда прокуратура попросила 8 лет условно. То есть ясно было, что, в общем-то, они как бы пожалели о том, что вообще это дело завели. Хотели отыграть. Но так не отыграли, отыграли таким образом. Нет, они победили. Они победили, они выиграли. И, в общем-то, они выиграли, так сказать, и тем, что обществу дали понять, что не суйтесь, это не ваше дело.
Александр, вопрос. А ведь остаются еще заложники по этому делу в заключении. Это вот ее помощница и ее муж гражданский. Как вы считаете, почему о них ничего не говорят, хотя она и, по-моему, за них тоже выплатила штраф? Вам слово, Александр.
Ну, я думаю, что как-то про них написано не было. Когда, опять же, пацаны разбирались, ну, кто вспоминает о каких-то мелких людишках? Ну, я думаю, что постепенно, уже без громкого шума и пыли, их тоже выпустят.
На людишках, ну, я бы так не сказал, но просто о людях, которые заключили к тому же соглашение со следствием, это, наверное, для...
Я людишки не случайно упомянул, сказал. Понимаете, вот мы все время... пытаемся найти какую-то логику. Она очень простая. Есть люди и людишки. Есть дворяне. Вот господин Патрушев сказал, что в России есть новые дворяне, особо верные родине и престолу. Вот к ним особое отношение. Я всегда вспоминаю замечательную историю с Бенкендорфом и Дельвигом. Когда... несчастный Дельвиг пытался говорить, что он никаких законов, будучи владея журналом, не нарушал. И Бенкендорф жестко, чрезвычайно жестко ему сказал: не сметь говорить о том, что мы должны подчиняться законам. Не сметь говорить о том, что власти должны подчиняться законам. Законы писаны для подданных, а не для властей. Вот эта концепция целиком и полностью реализуется в сегодняшней России. Вот, собственно говоря, и все. Васильева, так или иначе, она относится к правящему классу. Она относится к категории людей, за которых кто-то может постоять. И боюсь, что ее подчиненные к этому правящему классу не относятся. И поэтому их судьба будет немножко хуже.
Да, Валерий Васильевич, как по-вашему, выглядят ли издевательски вот эти попытки сделать видимость исполнения формальности? Вот, например, хотят сейчас протащить в Совет Федерации Якунина, там надо быть избранным хотя бы в местный совет. Сейчас где-нибудь там уйдет пара депутатов в отставку, чтобы там его... Помните, как Валентина Матвиенко в какой-то деревне выбирали? Да. Даже сами жители не знали, что у них выборы прошли. И хотят его задним числом сделать послом, потому что у него ни под одну он категорию не подходит, не имеет права быть он от Калининградской области сенатором. Вот так и УДО тоже вроде формальности соблюдены, но по существу издевательства, как Ленин говорил.
Да, действительно, вот кроме тех моментов, о которых я говорил, и то, в общем, даже сказать, я не могу сказать, что нарушен закон, то, что от нее не требовали раскаяния, поскольку Уголовный кодекс этого не требует. Вот. Так что УИК требует, а Уголовный нет. А Уголовный кодекс выше УИКа. Поэтому, в общем-то, тут я не могу сказать, что закон нарушен. Умеют играть, умеют, в общем-то, нарушен только закон был совершенно четко, это то, что воспрепятствование общественному контролю, то, что не пустили правозащитников, там нарушения есть. А остальное, действительно, это такие игры, и вы знаете, это, в общем-то, честно говоря, и в советские времена было, они как бы тоже изображали, это при Сталине, в общем-то, было все просто и понятно, там не надо было заботиться. А в те времена как бы иногда что-то изображали. Ну, кроме, конечно, 70-й статьи, где сама формулировка антисоветской деятельности, она, в общем-то, не предполагала раскрытие и уточнение этого понятия. Вот. Поэтому им, видимо, важно вот, соблюдение форм, соблюдение такой иллюзии. Но мне кажется, что мы, в общем-то, действительно, это признак того, что возвращаемся к тем временам, вот, к советским временам. И это означает, что, в общем-то, это такую некую, ну, непрочность режима. То есть, в общем-то, если бы они чувствовали себя очень прочно, да плевать им на все эти законодательные принципы. Ну, в конце концов, было элементарно, Путин мог помиловать ее, у нее это была возможность, можно было помиловать.
Ну да, как гражданство он дал этому боксеру.
Да нет, это сразу можно, положение помиловать, я был в комиссии помилования, помню, были случаи, когда принимали решение человека только что арестованного, и комиссия по помилованию принимала его там по поводу там, подростка, там я добивался. Был способ. Они избрали такой способ. Так что, в общем-то, ну что ж, это говорит, в общем-то, какой-то, ну, не то что слабости, но игры, когда они, в общем, такой ложной завесой пытаются изобразить, что, дескать, как-то все нормально.
Ложная законопослушность.
Да, да. Вот. Но они проиграли. Они проиграли, потому что даже самые верноподданные путинцы этой ситуацией возмущены.
Да, они же вот как раз ее заподозрили, что она была в ГУМе во время отсидки. Это же были Костин, по-моему, его жена, вот эти члены общественной палаты.
Да, такие слухи были. Кто знает? Я не исключаю такую.
Да, тогда у меня к Александру вопрос. Как по-вашему, хотело ли новое руководство Министерства обороны вот этим делом, хотя бы его таким формальным существованием, всяческую отвергнуть преемственность с предыдущим министром и с его наследием, что ли, говоря. Тем не менее, у них-то нехорошая мина при нехорошей игре. Сегодня как раз были опять случаи в ответ на дедовщину, по-моему, да, в воинской части было убийство. То есть нечем похвастать-то новому руководству. Вам слово, Александр.
Ну, нет, я бы не стал так говорить. Сергей Кужугетович Шойгу все-таки является одним из самых умелых администраторов путинских времен. И суть сердюковских реформ, а подчеркну это особо, то, что Россия имеет более или менее боеготовые вооруженные силы сегодня, это результат сердюковских реформ. Не буду уходить в долгие объяснения, но это надо понимать. И надо отдать должное Шойгу, что вопреки требованиям так называемой армейской общественности, которая совершенно очевидным образом выражает требования большей части генералитета, он не стал отказываться от сердюковских реформ. Практически большая их часть на сегодняшний день продолжена. Это создание частей постоянной готовности, продолжение контрактизации вооруженных сил. Это то, что называют гуманизацией вооруженных сил и так далее, и так далее. Если хотите, можем об этом поговорить отдельно. Но Шойгу, да, кое в чем Шойгу отступил от сердюковских реформ. Но в целом он попытался с помощью пиара сделать так, что вроде бы идет решительный отказ, а на самом деле никакого отказа не произошло. И это, на мой взгляд, весьма позитивно характеризует происходящее. Ну, что касается этого инцидента, мы не знаем детали. И надо понимать еще одну очень важную вещь. Правозащитники фиксируют тот факт, что с уходом Сердюкова и приходом Шойгу увеличилось количество того, что называется дедовщиной, казарменным хулиганством и так далее. Это объективный факт. И я думаю, опять-таки, он связан с тем, что Шойгу не только хороший администратор, но очень ловкий царедворец, и он поставил задачу замазывать все факты дедовщины.
Да, Александр, сейчас с нами на короткую прямую связь вышла Валентина Мельникова. Давайте ей дадим слово. Она едет в Москву. Валентина Дмитриевна, вот мы считаем, что вся история вокруг Сердюкова и его окружения... Да, не успеваем, да? А, вот есть Валентина Дмитриевна. Короче, давайте так, при новом руководстве Минобороны увеличилась ли дедовщина в российской армии?
Дедовщины нету, термин этот совершенно неприлично сейчас употреблять. Число насильственных преступлений в войсках Минобороны по сравнению с началом 2013 года, к сожалению, увеличилось. То есть у нас увеличилось количество жалоб на то, что офицеры снова начали бить солдат, там как-то вымогать деньги. Но это, конечно, не те масштабы, которые были там 10 лет назад.
А как, по-вашему, хочет ли нынешнее руководство министерства полностью отвергнуть преемственность реформами своего предшественника?
Да нет, ничего не отвергнуто. Мы вот только что мы едем из Орла, где мы были в воинских частях, и была большая конференция с офицерами различных подразделений и управления Министерства обороны. Нет, основные вещи военной реформы, они сохраняются. И бытовые условия, и история с получением офицерами и контрактниками жилья по ипотеке военной. Нет, это нет. Но с дисциплиной, конечно, в войсках стало хуже, к сожалению, Министерство обороны, в отличие от внутренних войск.
А еще такой вопрос. Прекратилась ли распродажа вот этих лакомых кусков недвижимости, за что, собственно, и пострадала Васильева?
Ну, вы знаете, что эта история совершенно темная. Об этом вам может сказать только военная прокуратура и военные коллеги Верховного суда. Потому что я думаю, что Васильева пострадала не из-за этого. И все продажи излишек имущества Министерства обороны были все благословлены, в том числе и президентом Путиным. Я не думаю, что там было много криминала. Я думаю, что там все было сделано так, как в 2008 году Путин говорил Сердюкову, что Министерство обороны должно освободиться от несвойственных ему функций.
Спасибо большое, Валентина Дмитриевна. Давайте дадим слово Валерию Васильевичу. Вы испытываете какой-либо оптимизм, глядя на нынешнюю российскую армию? Вот тут недавно такой был пост Аркадия Бабченко в «Живом журнале», что вся гордость за отечественного производителя гроша ломаного не стоит. Вот на примере погружения главнокомандующего в батискафе. Там все вплоть до последнего шурупа на деньги голландских фирм, южнокорейских этих судоверфий и западногерманских.
Нет, ну это же естественно, это нормальный процесс, то, что, так сказать, но, да нет, ну вся сама эта идея импортозамещения настолько ложная, настолько банкротная, и думаю, что армия, в общем-то, пострадает, и оборонная промышленность весьма, весьма серьезная. Я не специалист в этой области, но даже как просто, так сказать, обычный гражданин, следящий за процессом, это вызывает очень большую неуверенность в том, какой пойдет процесс.
Я помню, когда в Крымске было наводнение, то с бойцами МЧС Митя Олешковский делился лопатами, этими сапогами и рукавицами. У них были вертолеты, у них были компьютеры, но не было лопат сапогов и рукавиц, чтобы разгребать это сели грязевые.
Ну да, сейчас, правда, они, так сказать, финансирование усилено, но это ж мгновение ока не делается, а вот отказ от использования зарубежной технологии и каких-то средств, оно, конечно, весьма-весьма опасно.
Да, Александру Гольцу вопрос. Уместен ли великодержавный такой некоторый налет вот в заявлениях вице-премьера, например, Рогозина, о том, что мы справимся без Запада, когда вот такой процент большой зависимости от западного производителя в нашей оборонке?
Ну, господин Рогозин большой специалист в области пиара, но, увы, его успехи в этой области никак не коррелируют с должностью вице-премьера по оборонной промышленности. Вот здесь как-то успехов гораздо меньше. Что касается импортозамещения, я думаю, здесь есть гигантская проблема, которая касается электронных компонентов. Россия не умеет их производить сама и большей части их закупала на Западе. Сейчас это придется закупать в Китае, и специалисты говорят, что вероятно это будет более низкого качества. Это первое. Второе, самый тяжелый удар по нашей оборонке, конечно, нанес разрыв связи с Украиной. Но надо понимать, что украинский ВПК и наш ВПК – это две очень тесно связанные части советского ВПК. И когда от этих связей отказались, когда эти контакты были прерваны, то создались гигантские проблемы. До кризиса называлась цифра, что около 300 предприятий российской оборонной промышленности, это приблизительно четверть всех предприятий российской оборонной промышленности, получают комплектующие с Украины. Украина обладает несколькими уникальными технологиями, которыми не обладает Россия. И поэтому вот эти бравурные заявления о готовности решить проблему импортозамещения в течение 2 лет, это, на мой взгляд, это чистой воды фанфаронство.
Да, вот, Валерий Васильевич, давайте поговорим тогда про последние суды, раз мы заговорили о правах человека и правах заключенных и политзаключенных. Как вы считаете, следует ли создать список Сенцова после вчерашнего приговора?
Ну, в принципе, мемориал этим занимается, и они же ведут реестр политзаключенных, он умножается все более и более. Вот, Сенцов, естественно, политзаключенный, как его однодельцы. И думаю, что это, в общем-то, настолько вопиющий факт, настолько, ну, не просто шокирующий, а он убийственный. То есть для многих он оказался таким ударом, то есть ведь все же надумано, все же это шито белыми нитками. Вот. Я встречался с Сенцовым, я видел его, я с ним общался в камере, он произвел на меня очень хорошее впечатление, умный, тонкий и, в общем-то, достаточно мужественный человек. Вот. Я все-таки надеюсь, что 20 лет он сидеть не будет, но когда в этом политическом раже вражды, умножение вражды, вы знаете, это очень опасно. Вот они сейчас, это тут некоторые наши политтехнологи объясняют, ну что вы волнуетесь, вот они там наших прессуют, а мы их прессуем. Эти вещи не проходят безболезненно для всего общества. То есть, что, дескать, это чисто такие локальные мести, одна сторона мстит другой. Вот. Нет, это изменение правового поля, изменение сознания. Но в самом деле дать 20 лет за абсолютно недоказанные вещи, там исключительно по оговору, исключительно по... это даже не руденковская царица доказательств признания, отнюдь. Это
Вышинская просто... что-то?
А?
Вышинская.
Ой, Вышинская. Да, это, конечно, Вышинскую. Вот. Ну, Руденко тоже поддерживал.
Это он ученик был, и преемник.
Эту идею. Вот. И это значит изменение. Изменение ситуации политической, когда, в общем-то, завтра такая же методика может быть применена к любому из нас. И найти человека, который тебя говорит, это не проблема. Опыт у них большой, подыскивать таких людей. Поэтому, в общем-то, сам по себе этот факт, я так полагаю, касается всех страны, всех наших граждан, суд над Сенцовым. Пусть они не успокаивают себя, что это, так сказать, междоусобная война, что они наших, а мы ваших. Отнюдь. Это действительно изменение правовых позиций, это изменение определения, что такое преступление. Вот, ну, 20 лет, когда, в общем-то, человеку за убийство там двух-трех людей дают 20
лет. 20 лет дали Брейвику в Норвегии.
Ну, я сейчас говорю даже о наших.
Брейвику.
Вот.
При гуманном даже правосудии только за это дают.
Вот. У наших тоже бывает там две смерти, три, и даже ну, там, пожизненное заключение не дают, а дают вот 22 года, я таких видел. Вот. А тут, когда применяют такую статью, это, в общем-то, очень опасно. И заметьте, вот я там с одним депутатом полемизировал в Госдуме, он призывает, то тоже смешение правовых понятий, например, мы там говорили по поводу Василии, квалифицировать и приравнять преступление коррупционера в госизмене. Заметьте, именно госизмене, он не просто там как убийца, насильник, а именно как вот, начинает мыслить политически. То есть отсчет идет от политической статьи. То есть начинают на них нанизывать и от них отталкиваться. То есть как критерий. Вот давайте возьмем вот все, что нам плохо, вот давайте это квалифицировать близко к тому, как госизмена. То есть это изменение правового сознания, изменение и не только у тех, кто устраивает судилище, но, в общем-то, и общество, потому что тот депутат, который это предлагает, а он уже законопроект написал этот, он уже лежит. Мы, правда, с ним спорили. Я, в общем-то, доказывал ему, что это неправомерно. И вот, честно говоря, даже не стал возражать. Но, тем не менее, процесс идет. Я думаю, что суд над Сенцовым очень много изменит у нас в обществе. И действительно, многие из нас окажутся в опасности.
Вопрос Александру Гольцеву. Завтра исполнится полгода, как нет с нами Бориса Ефимовича Немцова, а он как раз начинал работу по разоблачению коррупции в путинском окружении, по разоблачению преступного характера войны, не успел закончить доклад «Путин. Война». Как по-вашему, должны ли мы все журналисты стать таким коллективным расследователем, чтобы продолжить дело Бориса? Потому что за эти полгода видно, что темп, конечно, утрачен, и злодеи отчасти достигли своего. Вам слово, Александр.
Ну, вы знаете, я скептически отношусь к тому, когда журналисты берут на себя какие-то иные функции, кроме прямой своей задачи информировать читателя о той информации, который журналист обладает в той или иной сфере. Более или менее понятно, что убийцы были быстро найдены следствием, поскольку следствие получило прямой приказ их найти. А потом, когда нашли и поняли реальное положение дел, испугались и стали потихоньку спускать на тормозах так, чтобы вывести из-под удара реальных заказчиков этого дела. Вот что, собственно говоря, происходит. И, в общем, более или менее понятно, куда ведут следы этого убийства. Так что я не чувствую какой-то необходимости журналистам предпринимать какое-то еще дополнительное расследование. Другой вопрос, что нельзя дать им спустить всю эту историю на тормозах, что сейчас пытаются сделать. Ну, опять-таки, давайте реально смотреть на вещи. Я уже сказал про Васильеву, о том, что ее отпустили, знают слушатели «Радио Свобода», да, читатели ежедневного журнала. Еще нескольких сайтов, блокированных решениями Генпрокуратуры. Как-то по центральному телевидению ничего на сей счет не говорится. Точно так же, когда мы последний раз слышали что-нибудь о расследовании убийства Бориса Немцова по центральным каналам. Увы и ах, эта ситуация куда более сложная, чем просто зажим рта журналистам. Это ситуация российского общества, которое, к сожалению, на данном этапе не испытывает нужды в получении какой-либо информации, которая нарушает те стереотипы, в которых этому обществу приятно жить. Вот надо отдавать себе отчет в том, что какие бы сумасшедшие расследования не были бы предприняты, никаких перемен в нашем обществе это в ближайшее время не вызовет.
Валерий Васильевич, а я бы не стал бы перечеркивать усилия журналистов, да, которые довели до конца, вот, например, дело Боинга. Это чисто сказать, журналистское расследование, то, что Мартынюк ведет.
Нет, я сказал, что естественно, понимаете, во-первых, не надо ориентироваться, чтобы большое число интересовалось. Этого никогда не было, ни в былые времена, ни в других странах. Всегда интересуется какая-то активная часть общества. Вот вчера мы, кстати, с редактором ежедневного журнала Александром Рыклиным выступали по программе «Говорит Москва», и потом пошло столько звонков, вот мне уже на мобильное, вот какая была там хорошая передача, как было интересно, то есть люди слушали.
Конечно.
Люди слушали.
И, у них FM-диапазон тем более есть.
Да, и такая радиостанция, которая... Вот. Поэтому я бы не стал бы преуменьшать интерес, реакцию. Да, конечно, она потом забывается, да, потом люди отходят, вот, но тем не менее реакция была. То же самое и по поводу Немцова. Очень часто меня хватают за грудки, по преимуществу противники Немцова, вот, и начинают спорить. Ну и хорошо, что спорят, хорошо, что хватает за грудки. Значит, в общем-то, они чувствуют какой-то дискомфорт, потому что им, честно, они, я говорю о противниках своих, те, кто, в общем-то, не симпатизировал Немцову, но им совсем не нравилось, что его убили. То есть они как-то вот... И вот это убийство, оно... Почему действительно быстро раскрыли? Да потому что было важно доказать, что это не Путин. Важно было доказать, что это не от него. Потому что у всех сразу такая реакция. Поэтому и действительно было...
Конечно. Урок взрывов домов, тогда не стали сразу этого делать. И так и тянется шлейф.
Да. Вот. Поэтому они сделали вывод и нашли здесь действительно этих людей. Скорее всего, правильно нашли. Не всех, наверное. Да и не, наверное, точно. Но неважно. Но во всяком случае, вот. Нет, это людей, в общем-то, интересует, к чему это приведет, насколько это глубоко. Это уже зависит от многих компонентов. Но я бы, тем не менее, в общем-то, реакцию активного общества, когда вот там вот шел траурный марш к мосту, и, в общем-то, об этом знали, это видели, это произвело сильное впечатление. Вот, так что не бесследно проходит все это.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что завтра день памяти Бориса Немцова, борца с коррупцией, разоблачителя иных преступлений правящего режима. А мы здесь обсуждали один из эпизодов этого этой истории. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».